Дорогие друзья, сейчас на волнах радиоканала «Воскресенье» очередная передача из цикла «Чтобы помнили». И у нас в студии ее постоянный участник, руководитель областной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Добрый вечер, Алексей Александрович. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, писем за то время, которое мы с вами не виделись, наверное, у вас поднакопилось много. Это значит, что сегодня у вас какие-то новые судьбы. Есть чего вам хотелось бы начать разговор наш сегодняшний?
Я решил вот посмотреть последние письма. А сейчас вот у меня их в этом году зарегистрировано 251 письмо. Ну, понятно, что... Это вот с начала года, а вот последние где-то там июль, вторая половина и август, много их накопилось. Ну и в частности хотел пройтись по этим письмам, потому что мы давненько уже радиослушателям обещали, что помимо особых каких-то историй, которые проливают свет в целом на отношения к солдатам вот советского периода того и вот той войны и тяжелым судьбам, и оклеветанностью, и прочее. Просто вот хотелось посмотреть такой срез, даже не срез, а просто по некоторым письмам пройтись. Опять-таки, извиняюсь перед радиослушателями, что не все могу письма, которые пришли, озвучить, потому что по некоторым, ну, честно скажу, что не накопилось информации, особенно по тем, у которых погибшие или вот безвестность их первого периода войны. По 42-й год включительно, с начала войны по 42-й, там, как правило, мало сохранилось документов, многие дивизии и полки уничтожали свои документы, когда попадали в окружение, да и вообще без различия к солдатам-то мы уже с вами подтверждаем вот на наших радиопередачах сотни примеров таких, только через наши вот руки. Ну и не только. Вот я беру первое письмо, оно у меня зарегистрировано 235-м, значит, это из Екатеринбурга, причем эта вот женщина была у меня, это дочь погибшего Вдовина Валентина Михайловна. У нее просьба была такая: помогите найти хоть какие-то сведения по ее отцу Филиппову Михаилу Ивановичу, 1908 года рождения. Ну, она сказала, что призван он был... жил в деревне Выньдин-Остров Волховского района Ленинградской области, и она там родилась, и говорит, что вот там же примерно Волховским районом он был призван, был ранен, вот эти сведения у нее есть, затем снова отправлен на фронт. Лечили в Череповце в 42-43 году, и что там дальше случилось, и как, вот толком сведений нет. Но я с ней говорил, и вот один момент, почему я остановился на этом письме, в частности, такой. Я говорю: слушайте, у вас вот внуки-то есть? Есть внуки. Выяснилось, что есть внук, который отлично владеет компьютером, то есть мог бы выйти в базу данных, мог бы найти, помимо того, чем вот мы располагаем, естественно, большая часть – это открытые фонды, Министерство обороны, Центральный архив Министерства обороны, это выложено в сайте ОБД-мемориал, очень просто это находить-то. Ну вот, она говорит, сколько не обращаясь к нему, он все отстань, мне некогда, у меня дела, и ни разу не помог ей внук погибшего, ведь что-то особенно удивительно. Ни разу не согласился выделить хоть несколько минут, чтобы посмотреть и найти эти данные. А я говорю о чем, что порой бывает, люди ищут, там не находят, но у меня прислали по нашим личным контактам, по нашим общественным контактам книги и диски с информацией из Германии, из Австрии, то есть расширенные более-менее возможности и поиск, и информация такая. А тут вот обычно поиск интернетный. То есть у меня сразу параллельно просьба, уважаемые радиослушатели, если у вас есть, ну, родственники, как правило, молодежь, которые владеют интернетом, попросите первым делом их, чтобы они посмотрели в базе данных. И тогда, когда, положим, не найдут эти данные, есть и такие примеры, когда мне пишут, что вот так и так, посмотрели, но, к сожалению, вот не нашли, может быть, что-то найдете. И в этих случаях частенько бывает, что мы находим дополнительно. в той же базе данных, только там много таких нюансов, которые не сразу просечешь по первым-то подходам к этому делу. А когда уже рука набита, и знаешь там чего и как, и каким еще, с каким подходом это делать, то частенько находишь новую информацию в тех же самых фондах. Это ведь огромные фонды, и огромные там данные сокрыты, и трудно бывает сразу найти. Так вот, Филиппов Михаил Иванович, 1908 года. Ну, я посмотрел, сделал поиск и передал ей вот эти сведения, что есть сведения, где он погиб. Это станция МГА Ленинградской области. Ну и примерно там срок тоже определил это самое. Но сейчас я говорю не столько об этом, то, что я ей это дело сообщил, сколько вот удивительное дело, и меня лично немножко это задело, когда я узнал, что родственник, внук погибшего, не хочет выделить минуту, чтобы найти сведения по деду, по герою, деду, погибшему на фронте. Мне лично самого задело, потому что я много времени уделяю это, как говорится, бесплатно и прочее, и выделяю время личное, большое, на то, чтобы кому-то помочь. Оказывается, некоторой молодежи дороже какая-нибудь танцевальная мелодия или что-нибудь такое зажигательное, но не судьба родного деда. Думаю, как же так? Ну вот с таким встречаемся. Судьба Филиппова Михаила Ивановича. Значит, станция МГА. Дальше я смотрю, редкая для нас с вами информация такая. Обратилась Булатова Героида Павловна. Героида Павловна. Она из Туринского района, деревня Галактионовка. Пишет, говорит, как бы найти какие-то сведения. Там у нее несколько вопросов. Один из них вот по сведениям. По отцу Клюковский Павел Деменникович. Говорит, к сожалению, в похоронке написали Данилович, и поэтому из-за этого вот разночтения не удается ей претендовать на то, чтобы вот там раз в год выделяют какую-то сумму, ну, небольшую, там, 500 рублей, там, 200 было рублей и прочее. Из-за этого вот разночтения в похоронке. Вот, говорит, уходил на фронт в 43-м году. Сведения, что Данилович такой не может быть, потому что с такой фамилией Клюковский на фронт из этого района, говорит, мы все посмотрели и книгу памяти и прочее, только один был. Поэтому это никакой не Данилович, а Деменникович. Ну, довольно-таки интересно, конечно, что на памятнике в селе, откуда он уходил, нет его имени, в книгу памяти не внесен. Ну и потом объясняют, а почему это вот такое произошло-то. Тоже интересно. Я стал смотреть. Вообще фамилия-то не очень характерная для уральских-то мест. Но это не случайно и оказалось. Когда поглядел в документах, порылись, увидел, что это принадлежало польской армии. И эта армия как раз формировалась из многих поляков, которые в то время были на советской территории. Ну, как правило, это поляки из восточной части Польши, которые после 17 сентября 1939 года оказались, так сказать, под советской зоной. И были очень многие выселены, ну, как говорится, недобровольно, на вот широкие просторы Сибири и прочее, в том числе на Урал. И когда подошла пора формировать вот эту польскую армию, она формировалась, там ведь, если исторически брать, один польский корпус, это армия, которая формировалась в Великобритании, это был, так сказать, польская армия, которая была со стороны союзников наших, а вторая вот у нас в России, в Советском Союзе, польская армия. И вот этот момент очень важен. Героида Павловна об этом не знает. И я, естественно, вот довожу до ее сведения, что когда он мобилизовался в сентябре 43-го года, это как раз формировалась эта армия. И вот тот условный номер полевой почты принадлежит как раз вот этой польской армии. Где в то время было? Тут еще одна загадка. Причем, когда я открыл, в документах посмотрел, порылся, как говорится, увидел, что вот о нем сведения у дочери такие, что он без вести пропал или погиб в апреле 45-го года. Это уже последние деньки войны. И вдруг вот такое. и как это так, что нет места? И когда посмотрел по сведениям о погибших и без вести пропавших по этой армии, по польской армии, то удивительная картина. Очень-очень много его однополчан и вообще, так сказать, сослуживцев по этой вот польской армии, по польским дивизиям, числится в последние дни войны без вести пропавшими. Это не столько немцы виноваты, сколько другая сторона, так сказать. Ну, конечно, не польская, а польское происхождение. Какие-то вот такие непонятицы. И до сих пор дочери вот Геральды Павловны Булатовой это не сообщено, в чем истинная причина. И для многих других. Но вот вижу, что где он мог быть в это время. Однополчанин Мизюк, он без вести пропал, вернее, погиб в июне 45-го года. Уже война кончилась, и вот он, находясь в этой польской армии, погиб под Франкфуртом. Это, конечно, не красит, когда судьба многих очень неопределена. Вот тоже просьба предостережения такое. Вот письмо я беру 240-е. Оно пришло 31 июля этого года из Березовского. Поселок Монетный, по-своему в военном плане интересный поселок. О нем надо было бы сказать как-нибудь подробнее. Но вот это написала письмо Витошкина Варвара Максимовна. И она ищет сведения об отце Культиков Максим Иванович, 1911 года, из деревни Культики Витошкинского сельсовета, Ленский, ныне Туринский район. Она пишет, что он погиб, может быть, где-то под Москвой или где-то, непонятно что и как. Но я обратил внимание на деталь, которую хочу довести до радиослушателей. Она выслала мне оригинал фотографии в военной форме, где ее отец с ремнями, с кобурой, в Буденновке. Ну, предвоенная фотография. И у меня большая просьба, уважаемые радиослушатели, если кто-то там желает найти сведения о погибших, там, другие события, которыми я обращался к вам, положим, сообщить свое мнение о посмертном награждении, там, другие дела по поводу вот проекта закона о том, чтобы дополнительно к пенсии детям войны, но добавляли по 500, там, по 400, ну, как постановили правительство. Сейчас вот проект такой ходит, по 500 рублей в месяц. То отзовитесь, вы как к этому относитесь. Но одновременно прошу, не высылайте ценные для вашей семьи оригиналы. Можно, наверняка, снять ксерокопию, а потом мне оригиналы назад высылать. Эти письма мнут, как правило, они не ровненько посылают. Смотрю, вот она уже с изломом каким-то пришла. Когда она пришла с изломом? Такая ли была? То есть мне придется еще возвращать назад эту старую толстую фотографию. Просьба ценными документами. Не обращайтесь так, не высылайте. Ксерокопии документов очень желательно, чтобы я мог их цитировать. Ну, а тут можно сказать, что вот она пишет... Нашел я там данные такие, что пропал без вести февраль 42-го года. Это в книге памяти нашей Свердловской области, 13-й том, на 381-й странице. В феврале 42-го года числится пропавшим без вести. Значит, я посмотрел еще данные из донесения послевоенного периода от райвоенкомата Туринска. И там, значит, от 48-го года, 21 апреля, числится вот анкетные данные, которые составляли, видимо, жена еще в то время, ну, вдова Лукерия Лаврентьевна. Она пишет, что он был призван 28 августа 41-го года на фронт Туринским райвоенкоматом, и что последнее письмо было из-под Москвы в ноябре 41-го года. Вот. Но тут числится, что... В этой анкете дается, что письмо было из-под Москвы в ноябрь 41-го года, а Москва, куда посылались вот эти сведения райвоенкоматами, в данном случае из Туринска, она всегда окончательную точку ставила, так сказать, в этих делах. Ага, значит, надо прибавить, и прибавили несколько месяцев, и стал вот февраль 42-го года. он ничем, конечно, не подтвержден, как и в сотне других примеров, о которых мы с вами в предыдущих радиопередачах слушали и знаем. Так что вот особенного доверия у вас не должно быть вот к этим данным, что это февраль 42-го года. Может, это именно в ноябре случилось, может быть, в декабре. Еще беру, перелистываю письмо, 243-е письмо. Вот это Латыпова Расима Исмаиловна. Она интересуется судьбой отца, но причем интересный момент, фамилию, имя, отчество отца не написала. И просит помочь в поездке на могилу отца деньгами. Но я хочу сказать не только ей, но и многим радиослушателям. Посещение могил, когда вам известно, есть документы, подтверждающие, где похоронен, когда похоронен ваш родственник, там, отец, дед. Для поездки, особенно прямым родственникам, то есть это детям, не сестрам, не внукам тут, а детям, то они могут ездить на законных основаниях, только учитывая то, что финансы выделяются правительством области, нашей области, на это дело, но выделяются недостаточные средства. Поэтому надо первым делом, если хотите, встать надо наверняка в очередь, и через соцзащиту своего района с подтверждающими документами. Мое пояснение к этой ситуации: в соцзащите, значит, распределяют эти вот заявки, просьбы на поездку, и там могут выделить, по-моему, до 7 тысяч рублей по территории России. За рубеж это уже пока еще не решается, это уже другой вопрос. Но поскольку фамилии тут нет, то я не могу сказать, о ком тут речь идет. Ну, как я понимаю, об отце Латыповой. Вот еще два письма, 248 и 249. По-своему довольно-таки интересные. Это из Сухого Лога, пришло буквально на днях, от Шевченко Виктора Дмитриевича. И вот он пишет, Виктор Дмитриевич, что, ну, маленький листик такой, почему-то вот уж очень скупо написано бывает. Чаще всего бывает, скупо пишут мужчины. Как бы было бы хорошо, сколько было детей, как сложилась жизнь, как послевоенный период, как учеба, прочее, но вот об этом ни слова. И тоже в письме, нет, в письме фамилии, имя, отчество не его отца, не отца его супруги. И поэтому получается, что просто вот такое было письмо с криком души, как я чувствую. И говорит, что вот без извещения не признают ни его, ни ее детьми погибших. А у нее тоже погиб отец в годы войны. В 43-м году у него и в 43-м году у нее погибли отцы. Там не считают. Требуют извещения. Это вот именно в Сухом Лагу, в соцзащите, такие странные какие-то подходы. Они не только характерны для Сухого Лога, такого рода письма мы уже с вами читали, и есть такое. И он пишет, где через 68 лет взять извещение о гибели? Если оно там было, но куда-то передано было матерью, требовали там, никаких копий тогда не делали, и где оно осталось, чего? А вот эти документы, которые выдали из райвоенкомата, а гибели тоже, те не считаются почему-то. Конечно, все это должно считаться и учитываться, и просто для того и создана и база данных по вот этим архивным документам, чтобы подтверждать, а не просто там выматывать из людей невозможное. Ведь если человек погиб, то брали его, даже вот мы видели там документы, когда фамилия немножко, имя, отчество, там что-то не так, это не препятствовало тому, чтобы человека идти защищать родину. А как только получать деньги, пенсию, так вот эти буквы, которые записаны были не очень четко или неясно, или явно с ошибкой, они уже становятся препятствием для наших граждан. Другое письмо, которое говорил 249-е, тоже из Сухого Лога, вот так вот, не сговариваясь, причем интересно, тоже улица Горького, только это дом первый, а там вот у Шевченко дом 12 на улице Горького, ищет следы своего дяди Бердышев Алексей Яковлевича, 1905 года рождения, а ищет Липустин Игорь Георгиевич. И что он говорит, что вот он был до войны, там, до призыва в Салехарде, вроде как был капитаном, командиром батареи, это по его сведениям, и был до этого секретарем горкома ВКПБ, и, значит, и послали его туда, вот на фронт, или он сам пошел добровольцем, в общем, тут такие моменты. Когда мы с ним встретились, я говорю, вот смотрите документы. Да нет, это, говорит, не так. Бабушка говорила, что это, значит, где-то там под Москвой. Я говорю, ну, извините, бабушка или вот документы официально. Место его, значит, где он служил? Западный фронт. 50-я стрелковая дивизия. Второй стрелковый полк. Что, говорю, еще надо? Ну, дальше. Место, где он погиб. Смоленская область. Есть братская могила в городе Гагарин. Вот фотография этой братской могилы, показываю ему. Вот сведения, что он погиб в деревне Левково Гагаринского района. Вот его дата 19 августа 1942 года. Говорит, он был вот не женат. Я говорю, ничего себе, не женат 1905 года. У него числится жена Пелагея Петровна. А ну, может быть и так. Я говорю, знаете, вот момент, радиослушатели, интересный. Когда вот эта мифология семейная, она бывает, очень многие карты путает. И все это связано с тем, что в свое время, десятки лет назад, не было данных, подтверждающих судьбу, а эти данные-то все были в архивах и прочее. И великая обязанность государства, Министерства обороны была довести до сведения родственников, где, что, когда и чего случилось. Нет, это считали, их не волновало. Война закончена, значит, беспокоиться об этой вот памяти ни к чему. И сейчас пожинаем плоды. Много трепа идет относительно того, что там патриотизм и прочее, и одновременно с этим величайшее пренебрежение к элементарному понятию патриотизма, а это именно память о погибших войнах, защитниках Отечества. Вот эти вот примеры и тут. Я имею в виду со стороны того, что вот не племянник, никто этих данных не знал. И говорю, вот есть книги памяти Омской области. В общем, как я понял, он ушел просто ошеломленный найденными эти данными. Я посмотрел, вот 8 страниц ксерокопий документов я ему выдал. И, конечно, знаете, хотелось бы поговорить. Много-много документов связано у нас с вами, радиослушатели, с тем, что люди, ну, солдаты, попадая в тяжелые ситуации, попадали ранеными, с ранениями, иногда с болезнью, в госпиталя. И тоже многие умирали в госпиталях. Но, в частности, вот мне бы хотелось знать о своем отце Дербенте. По сведениям, он был в госпитале. Это второй раз. Первый раз неизвестно где. После этого, после второго ранения, в какую часть попал, какая судьба. Но с этими ранениями тоже масса таких примеров. И я не случайно о раненых говорю, потому что у нас сегодня 9 августа. А это день, как раз день памяти великомученика и целителя Пантелеимона. Тоже интереснейшая судьба. Тут настолько любопытна его история. Ну, я думаю, что в церковных службах будут говорить. Но для меня важно, что у него двойное, как бы, церковное назначение. Первым делом он является, как бы, покровителем воинов. 300-е годы еще. Нового летосчисления, христианского летосчисления. В те времена появился этот великомученик. И поначалу у него было именно имя-то Пантолеон. Это в переводе «лев во всем». А потом Пантелеимон. Это уже как всемилостивый, как ухаживающий за ранеными, за больными. И приписывается ему немало таких чудес, когда он исцелял безнадежных людей, больных людей. Ну и на фронте, как я знаю, верующие люди тоже старались обращаться к нему, когда попадали вот ранеными на операционный стол, в эти эвакогоспиталя, в эти эвакуационные, и там много всяких таких санчасти или там санбаты, и они не без имени Пантелеимона надеялись на то, что от них отступит вот это страшное, тяжелое какое-то ранение, и будет дарована жизнь Всевышним. А так взять, положим, у нас вот в Екатеринбурге, на Широкореченском кладбище, немало солдат, которые захоронены, именно умершие от ран. И тоже вот я обратил внимание на такие детали. Вот наше Широкореченское в данном случае, оно как бы является сборным местом, не по-доброму, конечно, сборным местом, тогда, когда общий сделали пантеон, ну, имена на пилонах этого Широкореченского мемориала, и то там, как выяснилось, еще одной трети не хватает от тех 1600 человек, которые там помещены, и по многим, к сожалению, очень краткие сведения, что вот умер от ран, какая рана, какая болезнь была, откуда родом человек. Ведь, как правило, не было такого, чтобы везти в госпиталь по месту проживания солдата. Нет, тут у нас и из Грузии, и из Узбекистана, и из Татарии, в общем, со всего Советского Союза. Кто из какой армии, значит, кто куда попадал, вот раненых сюда привозили. И тут трудности такие. Эти данные, когда я начал раскапывать, есть в документах. А вот чтобы была какая-то полная информация о том, что, откуда человек, какие у него корни, где-то получается одна треть с какими-то элементарно малыми данными есть, а других сведений пока еще не раскрыто. И великое, конечно, спасибо умершему недавно Комарскому Владимиру Яковлевичу, который составил вот эту книгу памяти, «Их упокоила Уральская земля» называется, по Широкореченскому мемориалу. И этот Широкореченский мемориал не просто так, а он еще и оттенок советского подхода имеет, советской антипамяти. То есть в городе было 7 или 8 отдельных мест захоронений. Это и Мусульманское, и Михайловское, и Исетское, ну и даже Широкореченское, где хоронили солдат, умерших от ран. И потом решили, что надо делать одно место. И решили на всех тех местах уничтожить те захоронения. То есть вот эти именные были тумбы лейтенантам и офицерам, ну, чуть повыше, для рядовых чуть пониже. Вначале это были деревянные, потом, значит, таблички переместили на бетонные такие, но были именные. И вот в 1975 году, к 30-летию, решили окультурить, по-советски поминать всех, вот, кто погиб от ран. И решили, что надо на Широкореченском кладбище все выровнять, убрать эти все персональные памятники, содрали таблички, в короткое время вывезли все эти памятные бетонные тумбы на камнещебеночный комбинат, там раздолбили все это дело и прошлись бульдозером по этим вот местам, никого, конечно, не перезахоранивая, положили культурненько плиты, которые вот сейчас лежат. А потом, в 81-м году, когда-то дата была 40-летие начала войны, решили, что надо и из других кладбищ все убрать, потому что одно место есть. И вот так вот появилось красивое беспамятство с нашими ранеными. И вот сейчас следовало бы в память хотя бы о первом создателе книг, вот эти архивные документы, которые я на них, вот данные из них беру и говорю вам, что случилось, как и что там по датам. Конечно, хотелось бы, чтобы мы могли эти данные передать по месту жительства тех солдат, которые волею военных судеб оказались и погребенными, упокоенными именно на уральской нашей земле, чтобы родственники из всех этих вот точек, включая наши бывшие, так сказать, но теперь страны СНГ, чтобы они могли знать, где их родственники, при каких обстоятельствах они погибли.
Подвиг их бессмертен, а имена многих сотен и тысяч из них до сих пор остаются неизвестными.
Даже более того, считаю, что растоптаны незаслуженно ради вот этой вот красивости архитектурной или какой-то, прямо по реальным живым могилам прошлись вот бульдозером. А у меня есть фотографии, как было до того. Приходили туда люди и возлагали цветы не своим родственникам, своих-то свердловчан там очень-очень мало. Вот. А вот те, которые там погибли, со всех наших вот необъятных концов России, там, Советского Союза в то время. И, конечно, не по-доброму все это было. Это вот как раз сказывалось общее, так сказать, гонение и на церковь, и на человечность в отношении к тому же защитнику Отечества с тяжелейшей судьбой умершего от ран.
Алексей Александрович, все же давайте назовем в конце передачи ваш адрес для писем, потому что поиск продолжается.
Уважаемые радиослушатели, индекс, куда писать, 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург. А я 41. Это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Сегодня у нас в студии был председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И вас мы ждем в нашем эфире вновь. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп, был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою. Thank you.